Добрый день, дорогие друзья! С вами «Архивная революция» и я, Михаил Тимин. Сегодня у нас в гостях военный историк, кандидат исторических наук Валерий Николаевич Замулин. Валерий Николаевич, приветствую.
Добрый день.
Мы сегодня с вами договорились побеседовать о нескольких личностях в рядах Красной Армии. Правильно я понимаю?
Да, командармах Огненной Дуги Михаила Ефимовича Катукове и Павле Алексеевича Ротмистрове. Это представители особой группы среди высшего командного состава Красной Армии, командующие танковыми объединениями, танковыми армиями. Танковые армии Красной Армии начали формироваться в 1942 году. Причем первая имела номер 3. Она была создана в 1942 году в середине, и назначен командующим был человек, который, в общем-то, с формальной точки зрения должен был быть командующим подвижным объединением. Это Романенко, генерал, бывший командующий механизированным корпусом в ходе Советско-финской войны. Вторая по очередности с номером 4 танковой армии была создана в том же 1942 году, но осенью, и возглавил ее командир тоже подвижного соединения кавалерийского корпуса Василий Дмитриевич Крючонкин. К сожалению, эти и формы организации этой армии, обоих армий, и командующие не реализовали вот тот замысел первичный, который возлагала, закладывала ставка верховного командующего на эти крупные воинские формирования. Известны слова Сталина, которые записал член военного совета бронетанковых механизированных войск Красной Армии Бирюков в своем дневнике. Он писал, что Сталин, проанализировав работу вот этих двух армий и их командующих, сказал, что пока командующих танковыми армиями у нас нет. И действительно, эти объединения, во-первых, они фактически были не танковыми армиями, которые мы знаем, а это были общевойсковые армии, усиленные танковыми корпусами. И вели они, в общем-то, боевые действия именно как общевойсковые армии. К сожалению, достаточно неудачно. И достаточно неудачный выбор был и командующих. Романенко показал себя с лучшей стороны, а у Василия Дмитриевича Крючонкина, в общем-то, как командира строевика, это был потолок, командир корпуса. Но война требовала новых форм организации подвижных соединений танковых войск. И в начале 1943 года остро стал вопрос формирования мобильного, мощного объединения для развития успеха крупных стратегических операций. И таким объединением стали танковые армии однородного состава. То есть, если в танковых армии 1942 году это были в основном стрелковые дивизии плюс 1-2 танковых корпуса, то здесь стрелковые дивизии, кавалерийские дивизии отсутствовали. Танковая армия однородного состава формировалась из двух танковых корпусов плюс один механизированный. Армейские средства усиления, корпусные и так далее. И, надо сказать, выбор с большей тщательностью Ставка и лично Сталин относились к выбору кандидатов на должность командующих. Приказ, директива Ставки Верховного командующего о формировании танковых армий однородного состава было подписано в начале 1943 года, и в которой говорилось, что, во-первых, был утвержден штат новый, а во-вторых, были утверждены командующие. Командующим первой танковой армии был назначен Михаил Ефимович Катуков и пятой гвардейской танковой армии Павел Алексеевич Ротмистров. Оба генерал-лейтенанта, у обеих была предыдущая должность командира танковых соединений, то есть корпусов. Оба показали себя с очень хорошей стороны в предыдущий период боевых действий. Если кто-то вот начнет изучать биографию этих двух выдающихся, на мой взгляд, военачальников, то, например, в отношении Ротмистрова будет некоторое удивление. Почему? Потому что до 1938 года, до 1937, можем сказать, второй половины, Павел Алексеевич никакого отношения к танковым войскам не имел. Это был строевой, общевойсковой командир, имел хорошую подготовку, Академию имени Фрунзе, для того времени это очень хорошее образование, служил командиром стрелкового полка на Дальнем Востоке, в других местах, но к танкам, войскам вообще никакого отношения не имел. А у Михаила Ефимовича биография в этом отношении более интересная. Он перешел из тоже стрелковых, значит, танковые войска в начале 30-х. И опыт, и общая подготовка была у него больше. Но теоретических знаний по профилю у него так до конца он не смог закончить академию или военную... до конца Великой Отечественной войны, что, кстати, как бы некоторые его недруги указывали на это и пытались на этом как бы педалировать, что вот у него там образования нету теоретического и так далее. Ротмистров в ходе Советско-финской войны командовал танковым батальоном, а потом бригадой. Вот тут это был первый опыт действий как командира строевика и так далее. А у Михаила Ефимовича вот такого опыта до начала Великой Отечественной войны, боевого опыта, не было. Но это не значит, что Катуков по своим профессиональным качествам был, опыт имел большой, но вот не имея теоретической подготовки и боевого опыта, был начало Великой Отечественной войны как бы хуже подготовлен, чем Ротмистров. В Великую Отечественную войну оба командующие подошли к началу Великой Отечественной войны, подошли как уже сформировавшиеся, хорошо подготовленные на тот период, для того уровня, командиры, Катуков, командир танковой дивизии, а Ротмистров, начальник штаба механизированного корпуса Прибалтики. Конечно, впереди было большое испытание и большая работа над собой, прежде всего, учиться управлять в тяжелейших условиях, боевых условиях, крупными соединениями. Великая Отечественная война началась тяжело, особенно для танковых войск. Большие потери в августе. Крупные танковые соединения, было принято решение о том, что крупные танковые соединения, танковые дивизии переформировать бригады более мелкие и даже батальоны. Оба командующих к началу, вот, к этому, к августу, прошли очень тяжелый путь. Оба попали в окружение, выходили из окружения. У Катукова получилось там побыстрее выйти, а Ротмистров выходил больше месяца с группой из Прибалтики военнослужащих, прошли проверку успешно, и в августе были назначены, в конце августа, начале сентября, были назначены командиры, оба командующих будущих, были назначены командирами танковых бригад. И вот здесь впервые, сентябрь, октябрь, ноябрь, начинается раскрываться их потенциал, который был заложен в них, вот командный потенциал. Несмотря на то, что танковые бригады были небольшие по численности, 49, там, в пределах 49-55 танков, но 8-я танковая бригада Ротмистрова показала себя очень неплохо в боях на Калининском направлении, за Калинин, а 4-я танковая бригада, будущая 1-я гвардейская танковая бригада Катукова показала себя отлично и в Московской битве, и в районе Орла.
А вот про это наши зрители могут посмотреть в роликах, которые читали у нас уважаемые наши спикеры Станислав Сопов про, так сказать, боевые действия 4-й танковой бригады и Максим Фоменко в ролике про оборону Калинина.
Этот период для командующих, в общем-то, был успешным. Лично для командующих. Они, во-первых, приобрели большой опыт, хотя этот опыт давался очень тяжело, большой кровью. Ну, был опыт, и он был получен. Во-первых, опыт в действии танковых соединений в зимних условиях, а это накладывает особый отпечаток, против численно превосходящего противника. Это значит выработки формы методов борьбы, маневренной подвижной обороне, маневренной войне и так далее. До начала Великой Отечественной войны такого опыта приобрести было очень сложно где-то. Оба командующих были отмечены вышестоящим командованием очень неплохо. Я бы сказал, Катуков стал генерал-майором, получил орден. Его бригада стала 1-й Красной армии гвардейская. Полковник Ротмистров стал чуть-чуть позже тоже генерал-майором, но не за Московскую битву, получил орден Ленина, был награжден, его бригада тоже стала гвардейской, 3-й гвардейской танковой бригадой. Кстати, вот одна эта бригада, каждый командующий, получив подчинение, вот, формировав первые свои бригады, он дорожил этими людьми, с которыми прошел становление вот этот. Конечно, потом очень многие люди, которые окружали командующего в 41-м году, разошлись, погибли, во-первых, были ранены, разошлись по другим соединениям, то есть пошли в рост. Но вот бригада, вот это мое, этот вот там, где я рождался как командир, для них это было как бы, ну, очень дорого. И это прослеживается в документах и очень что.
Значит, но они в мемуарах, по крайней мере, Кутуков про это и в мемуарах довольно много пишет.
Да, ротмистр в мемуарах тоже такой, он как бы скуповат на похвалы, на своих коллегах, но тем не менее, вот в отношении к своим коллегам, они все очень, тех коллег, тех подчиненных, которые вот окружали их в 41-м году, потому что, ну, они переродились тогда.
Мне особенно понравилось в мемуарах Катукова, что он постоянно рассказывает, что он при каждом повышении с собой тащил в первую очередь его помпотеха. То есть это очень характерно тоже.
Кстати, характерная особенность, особенно вот Катукова, у ротмистрова это не так прослеживается, а у Катукова прослеживается. Это вот что он сформировал, он старался, у Рокоссовского. Он сформировал себе группу, да, с которой надежных людей, на которых можно положиться, и не только помпотиха. Он командировал бригад Горелова, он подтягивал. У ротмистра своего Баскакова, командира танкового полка под Калининым, он все провел за собою и в конце концов назначил, добился, чтобы он стал начальником штаба 5-й гвардейской танковой армии. Назначил командиром корпуса и так далее. Не он назначил, а повлиял на назначение.
Рекомендовал.
Рекомендовал. И вот, конечно, вот этот момент, что понимание, что война – дело коллективное, а коллектив надо формировать из тех людей, которым доверяешь, которые прошли вместе с тобой путь, тот же путь, как и ты, в тех же условиях, и понимают тебя не с первого слова, а со взгляда. Вот это во время тяжелых испытаний, когда напряжение идет, когда численное превосходство противника очевидно. Вот такие люди нужны обязательно под рукой, рядом для руководителя крупного армейского формирования. И каждый из будущих командующих это понимал и старался с собой рядом найти, подобрать, назначить, выдвинуть, помочь. Вот таких людей. Вот это очень важно, особенно для армии. Рассчитывать на плечо друга, на плечо подчиненного – это некрасивые слова. Те, кто прошли тяжелые испытания, они это понимают отлично. Для гражданского человека, может быть, покажется это несколько высокопарным утверждением, выспренным таким. Вот, я пошел бы в разведку, там, а с тем не пошел бы в разведку. Но это действительно так. И для командующего, для руководителя крупным объединением это очень важно, потому что приходится, и тогда приходилось решать очень сложные проблемы с силами, которые не соответствуют масштабу задач. И как это решить, как добиться цели, как решить эту задачу, очень сложно. Надо сказать, вот коллективно, стремление к коллективному решению, к стремление подобрать и сплотить вокруг себя. У Катукова прослеживается четче. Вот как у Рокоссовского. Рокоссовского, он сам пишет в своих воспоминаниях и делился после войны в беседах. Он говорил, что для командующего главное сформировать хорошо работающий профессиональный коллектив и ему помогать. Штаб, командование, армии, там, фронта и так далее. Если сравнивать, например, Ватутин – это индивидуальный, это прекрасный штабной генерал для того времени, очень квалифицированный, хорошо подготовленный. Но он, не сказать бы, что он не умел работать в команде, да, коллективно, но его дарование требовало работы самому. Вот он очень выделялся. Ротмистров и Ватутин, и Катуков – это вот два как бы вот похожих и тоже полярных, да, человека. Ротмистров больше работал сам. Вот у него такое дарование, ему комфортнее, чтобы, да, были подчинены, да, но это не значит, что он не формировал вокруг себя ту команду, которую вот он понимал, его понимала. Но у Катукова это выделялось больше. Стремление воспитывать комбатов, комбриги, комбригов, воспитывать на командиров корпусов. И в 1944 году он достиг этого. Ведь он начал формировать вот эту команду еще в 1941 году. И в 1944 году его бывшие комбриги стали командирами корпусов. И полковник Горелов, и Бабаджанян выдвинулись и показали себя, себя с очень хорошей стороны, умелыми. Командиры рот стали командирами батальонов и так далее. Это же Бочковский знаменитый танкист, человек, который вот так и в 1944 году начал реализовывать тактику глубоких рейдов Владимир Бочковский, Герой Советского Союза. Вот это вот умение воспитывать четко прослеживалось у Катукова. Кстати, в 1942 году Катуков дал интервью, было написано это интервью как его статья в «Красной звезде». Он писал, что толпа людей – это еще не войско. Вот это понимание того, что люди, пришедшие в армию, должны быть хорошо подготовлены, обучены, это первично. Конечно, это понимал и ротмистр. А в 1942 году в начале оба будущие командующие стали командирами танковых корпусов. И это был более новый этап их и в их карьере, и в профессиональном росте. Было очень сложно для обоих. Лето 42 года – это было время учебы. Оба командира действовали, и корпуса, и они лично действовали в основном на Воронежском направлении, это сам в пекле вот этом событий 42-го, лета 42-го года. Оба командующих показали себя очень неплохими организаторами, хотя их соединения не добились тех результатов, которых на них рассчитывало командование, были большие потери. Тем не менее, Катуков на Воронежское направление был назначен в критический момент командиром группы танковых частей и соединений. Это уже говорит о его способностях, о его даровании, о том, что он был замечен командованием. За каждым командующим очень внимательно следил лично Сталин. У них были несколько встреч, и у ротмистрова, и у Катукова были личные встречи со Сталиным. Оба явно понравились своими особенностями характера и так далее. И он очень внимательно следил на протяжении всего 42 года. И то, что они оба были назначены одним приказом на такие высокие должности, это свидетельствует, что это сталинские генералы были, как бы там ни говорили. Да? Это лично Сталин. Он их следил за ними, он выдвигал и он назначал. Звездный час для ротмистрова настал в декабре 42 года, когда его начал вот Сталинградская битва, его корпус 7-й танковый сыграл очень важную роль, стал вот в этом грандиозном событии и в дальнейшем стал 3-м гвардейским Котельниковским после захвата станции Котельникова Котельниковским танковым корпусом. И на базе 3-го Котельниковского вот этого гвардейского корпуса было сформировано изначально как гвардейская, 5-я гвардейская танковая армия. В конце 1942 года Катуков командовал 3-м механизированным корпусом и начал формировать свою первую танковую армию на базе не гвардейской армии, не гвардейского какого-то соединения, а 29-й армии. Поэтому первая танковая армия в 1943 году имела не гвардейское звание. Она получит его чуть позже по результату боев. А 5-я гвардейская уже была изначально. Что такое гвардия, не гвардия? Это не только и как бы высокое звание, да, гвардеец. Это еще существенные материальные привилегии. И каждому военнослужащему это плюс к содержанию, то есть деньги платили каждому солдату больше, каждому генералу больше, но главное, штат гвардейской армии, гвардейского корпуса, вообще гвардейское объединение, соединение был примерно на 25% больше от обычного штата. То есть, если положено, там, ну, условно говоря, там, рота должна бы иметь 100 человек и 100 винтовок, там, да, ей давали чуть больше вооружения, более мощные вооружения и так далее, там, дивизии, это касалось и дивизий, и танковых корпусов и так далее. То есть, танковая, 5-я гвардейская танковая армия формировалась изначально как более мощные объединения по более широкому и мощному, не побоюсь этого слова, мощному штату. Если посмотреть штат 1-й танковой, 5-й гвардейской, конечно, у Катукова была армия к началу Курской битвы бедноватая. А мало того, Сталин очень внимательно следил за формированием именно армии ротмистрова. Он делал на нее ставку. Конечно, это, по большому счету, боком командующему потом чуть не обошлось. Вот это внимание, пристальное внимание верховного главнокомандующего. Потому что 5-ю гвардейскую верховный мыслил как костяк, такой мощный кулак бронированный, который должен был вытянуть все войска степного военного округа, потом фронта, в Украину. И вот, вот благодаря этому степному фронту, а степной фронт изначально, или округ сначала, а потом фронт, изначально он формировался как объединение, которое должно было освободить Украину. 23-го, в приказе 23 февраля 43-го года, в своем праздничном, он говорил, что мы должны освободить Украина, наш братский народ украинский от оккупантов. И для этого вот это делалось, формировалось инструментарий. И поэтому он назначил члена Политбюро ЦК ВКПБ Микояна ответственным, человека, который обладал великолепными организаторскими способностями, хотя он гражданский человек, но тем не менее, назначил ответственным руководителем за полное комплектование, формирование, комплектование, прежде всего, 5-й гвардейской танковой армии. И армия к началу Курской битвы ротмистрова была укомплектована практически на 100% по всем видам вооружения, техники, артиллерии, транспорту, ну и личного состава. Если быть честным, то где-то там 95-98%. Проблемы были с артиллерией, но это был штат. Нужно было усилить армию артиллерии, но в штате это не было прописано. Был гаубичный полк, все, танковая армия была положена. Это потом уже самоходные гаубичные полки пошли для усиления. Тогда этого понимания этого не было. Но все, что было положено танковой армии гвардейской однородного состава, она к началу Курской битвы получила практически на 100%. Это нельзя сказать о 1-й танковой. 1-я танковая армия пришла с Северо-Западного фронта, она формировалась там, двухкорпусного состава. 5-я гвардейская, 3 корпуса, 2 танковых, механизированные средства усиления, армейские и так далее. А 1-я танковая пришла 2 корпуса, 3-й механизированный, родной Катукова, которым он командовал, и потом ему включили 6-й танковый корпус Гетмана и несколько отдельных танковых бригад и полков. Фактически это была обычная танковая армия, неоднородного состава, то есть штат 42-го года. И перед Курской битвой, благодаря командующему, благодаря помощи, как поддержке, скажем так, маршала Советского Союза Жукова, который периодически приезжал на Воронежский фронт, понимание командования Воронежским фронтом, 1-я танковая армия к началу Курской битвы большим трудом. Потому что армия формировать фронт не может, он не рассчитан на формирование фронта. Тем не менее, Воронежский фронт помог командующему 1-й танковой сформировать примерно до штата того 1-ю танковую. Тем не менее, вот был сформирован 31-й танковый корпус, то есть 2-й корпус. Но корпус не имел, хотя Сталин лично пообещал, так он не выполнил это обещание, что что-то...
Не успел, наверное.
Да, ну, может быть, не успел. Значит, там, может быть, появились другие виды. Да? Но 31-й танковый корпус, это фактически была группа танковых бригад. 3 танковые бригады, батальон связи, и тот не был сформирован. То есть, мотострелковой бригады не было, самоходного полка не было, истребителя противотанкового полка не было. И когда началась Курская битва, и танковая армия волей судьбы, вот, ходом боевых действий, была поставлена как бронированный щит перед обоянью, и ее начали накачивать фактически с резервами, то это Это не было как бы усиление, это было доведение фактически первой танковой армии до штата. Вот если бы изначально была такая, как армия Ротмистрова, которая подошла к Прохоровке, тогда можно было бы говорить об усилении и так далее. И тогда, может быть, на Боянском направлении 6-го, 7-го, 8-го события развивались бы не так стремительно. Потому что командующий не имел в своем Катуков, в своем составе того, тех необходимых сил и средств, которые были необходимы для решения вот этих задач, которые возникли. Итак, весной оба командующих были поглощены, первое, привыканием, да, вот к своей должности, первое. Второе, формированием своих новых, потому что они, все они формировали армии с нуля. А это значит не только вот бумаги, вот документы, ждать, контролировать, когда приходит. Это значит, нужно было все выбивать. Ротмистрову, конечно, было легче. Он позвонил Микояну, сказал, вот эти вопросики у нас не решены. Вы помогите, пожалуйста, Анастас Иванович. Анастас Иванович, конечно, очень помогает. А если что, там можно позвонить Иосифу Виссарионовичу. У Катукова такой возможности не было позвонить Микояну там, или Маленкову, не было. Он формировал армию свою сам. И максимум, на что он был мог рассчитывать, это на помощь Ватутина и Жукова. Жуков появился в армии, он начал спрашивать, Михаил Ильич, а как у вас дела? Тут Катуков сказал, у нас вот проблема, мы хотим, чтобы был нужен он, и мы хотим сформировать третий корпус, поддержите. Жуков говорит, да, я поддерживаю. Ну, а откуда вы силы и средства возьмете, это ваши проблемы. Ну, можете ссылаться. Жуков сказал, да. И вот с этим Жуком сказал, да, конечно, это было важно, но для Катукова в той ситуации было очень сложно. Это не Ротмистров. Анастас Иванович, нам вот этот вопрос надо решить. Решим. Игорь Александрович, вот нам бы надо корпус формировать. Скажите, что я за. Решайте. Понимаете, разница. Поэтому, когда в августе, уже после Курска, 20 августа, Ротмистров писал Жукову письмо и говорил, что вот у меня армия была, армия, которую я привел к Прохоровке, была лучшая и по подготовке, и по комплектованности, он не кривил душой, он не говорил что-то неправильное. Действительно, к Прохоровке 5-я гвардейская танковая армия прошла как лучшая армия во всей Красной армии, не только действующей, но вообще Красной армии, она была идеально комплектована. Она хорошо, в тех условиях, 3 месяца, она была практически вот подготовлена по максимуму. Вот, а первая танковая армия, она была, она еще в таком растрепанном состоянии была. И именно первой танковой армии выпало сдерживать мощнейший удар 4-й танковой армии противника. Курская битва началась, основные события начали разворачиваться 5 июля, хотя 4 июля немцы уже приступили к реализации своего плана по захвату высот на правом крыле 6-й гвардейской армии. По плану Курской оборонительной операции Воронежского фронта армия Катукова должна была на второй-третий день, в зависимости от обстановки, выйти во второй эшелон 6-й гвардейской армии и прикрыть Прохоровско-Боянское направление. То есть советская команда не понимала, что немцы будут использовать танки. Танки и сверху прикрытые очень мощным авиационным соединением на этом направлении. Они просто будут прожигать дороги танкам, и пехота не выдержит такой методики. Поэтому было решено за пехотой поставить танки, то есть бронированным щитом встать. Но на второй, там, третий день операции. А пока сначала нужно было тормознуть вот этот клин ударный. Сначала артиллерией и минами, а потом уже подтянуть технику. Потому что основная часть бронетехники, которая была комплектована советские подвижные соединения в ходе Курской битвы, в том числе и к армии Катукова, они в тот момент уже не соответствовали требованию боя. Это Т-34, и проблемы с орудием были, и с бронированием, и так далее, и так далее. А немцы подготовились более основательно. Они создали практически танки прорыва, «Тигры». Это были танки, которые, ну, специально для прорыва делались. И это была, конечно, проблема. Они перевооружили, существенно усилили свои воздушные флоты, новую технику, систему более отработали и так далее. И было решено, что вот танковые соединения, танковые корпуса, они должны были усилить общевойсковые армии, и прежде всего и материально усилить, и в психологическом плане. Когда пехотинец сидит в траншее и видит рядом танк, конечно, совсем другое восприятие, что я не один, мы не одни, у нас вот армада стоит за нами. И уже 6-го, действительно по плану, 6 июля, первая танковая вышла на Баянское направление. Но, кстати, по плану той же Курской оборонительной операции, которая утверждена была генеральным штабом, армия могла, в зависимости от оперативной обстановки, наносить контрудары. И Ватутин, согласно этого плану, предложил этот контрудар, точнее, уже распорядился провести контрудар уже 6 июля. То есть, когда вот эта мощнейшая группировка Гота и Манштейна была еще как пружина, только она расправлялась, вошла в оборону Воронежского фронта, и вот-вот она расправлялась. Ну, логика Ватутина была понятна. Не дать пружине расправиться. Она только вошла, пробила коридор в первой армейской полосе. И необходимо было ее не дать, сжать, вот ее бы уничтожить. Но техника, которая была у Катукова и командира корпусов отдельных, Кравченко, там, Бурдейнова, она не позволила бы уничтожить вот эту... Немцы перебили бы просто. Потому что бронегруппы, которые вошли в оборону Воронежского фронта, они обладали очень мощными огневыми средствами, не только танками. Там и самоходная артиллерия была, в общем, система была очень хорошо отработана. Поэтому... На второй день Курской оборонительной операции у Катукова с Ватутиным произошел, так, мягко говоря, конфликт. Не сказать, что это действительно вот было, ну, столкновение такое жесткое, ну, командующего фронтом, командующей армией. Вообще невозможно понять, сказать, что это может был какой-то там серьезный конфликт. Но это столкновение точек зрения на то, как продолжать, как необходимо вести Курскую оборонительную операцию. Конечно, ответственный был Ватутин за это, за всю операцию, но он должен был прислушиваться к ключевым фигурам, командующим армиями. И Катуков высказал свою точку зрения. Кстати, он был так достаточно вот в отношении, если сравнивать ротмистрова Катукова. Катуков был более прямолинейным, и это ему боком ходилось. Он был прямолинейным в отношении Жукова, когда с ним они разговаривали, то вообще Жукову перечить и говорить не то, что он хочет, вот, судя по тем документам, воспоминаниям, которые я читаю, было очень сложно. Он человек был жесткий, твердый.
И авторитетный.
Авторитарный. Вот. У ротмистрова была такая ситуация, ну, лучше помолчать, когда начальство... Вот.
Он штабной был до этого?
Ну, знаете, вообще...
А Катуков-то он на командных должностях...
Когда говорят,
в поле.
Да, когда говорят, что вот когда говорят, ведь когда мы оцениваем командующих армиями, мы невольно, конечно, касаемся их качеств, характера, как обычных людей, да? Не только подготовки, профессиональной выучки, опыта, профессиональные теоретические знания, которые они обладали. Кстати, вот Катуков не закончил академию, ротмистров был академиком по терминологии 40-х годов, да, а у Катукова был большой опыт, больший опыт командования, вообще нахождения в танковых войсках, командования танковыми частями и соединениями, чем у ротмистрова. Но это не значит, что один командующий чем-то уступал другому. По своим, по комплексу тех качеств, характера и мастерству военачальника. Ни один не уступал одну другому. Вот они одарены были вот такими чертами характера, оба, да, что вот у них, у ротмистрова вот эти теоретические знания, они переливались в опыт в дальнейшем, да, а у Катукова, наоборот, не было знаний, но он был вот от природы настолько одарен этими вот командными качествами характера, и он организаторскими способностями, и они как бы вот они были оба целостными, и к началу Курской битвы уже сформировавшимися хорошими командующими армиями. И Курская битва для них была, конечно, безусловно, это был экзамен. И этот экзамен они выдержали оба на твердую 4,5, можно сказать. Если уж использовать вот эту терминологию школьника, да, я, конечно, несколько утрирую, тем не менее, они выдержали этот экзамен полностью. Несмотря на то, что армия 5-я гвардейская понесла колоссальные потери под Прохоровкой, несмотря на то, что 1-я танковая понесла большие, очень большие потери на Боянском направлении, и 1-я танковая выполнила задачу, которая перед ним стояла, полностью. А 5-я гвардейская танковая, к сожалению, те задачи, которые на нее были поставлены, не смогла выполнить и при этом понесла, подчеркну, большие потери. Тем не менее, не все зависело от командующих. Когда анализируешь жизненный путь и участие вот двух этих генерал-лейтенантов, кстати, оба были к этому с начала Курской битвы в одном звании, ну, и когда смотришь, как кто воевал, и как, естественно, четко прослеживается это, в каких условиях тот или иной командующий находился к началу Курской битвы, каток был, скажем так, в худших условиях, чем ротмистров, по уровню укомплектованности и подготовки армии. Катуков попал в тяжелейшие условия, более тяжелые условия, чем ротмистров. Потому что Катукову пришлось вступить в сражение с более мощной, свежими силами, более мощной группировкой противника. 6 июля, когда армия Катукова всеми корпусами вошла в сражение, то есть была введена в бой, командующий Воронежским фронтом, член военного совета Хрущев, направили ему письмо, которое вечером 7-го, там, он получил вечером 6 июля, начале 7-го, там, по времени, разница. Но это письмо было четко указано, что 7 июля вы, товарищ командующий 1-й танкой, фактически являетесь ответственным за удержание Обаянское Прохоровское направление. К этому времени 6-я гвардейская армия генерала Чистякова, которая приняла первый удар, была рассечена на несколько частей, каждая из частей была отсечена войсками противника и не соединялась со своими соседями и со штабом. То есть 6-ю гвардейскую рассекли на 3 части. 3 части разошлись, и они вели тяжелые оборонительные бои, каждая из этих частей, но общей обороны не было. И вот Катукову необходимо было собрать эти части соседа, укрепить своими, создать бронированный щит, и создать такие условия, при которых немцы топтались, теряли силы, время и не выполняли задачи. 7 июля Катуков, практически его штаб, стали центром, находились, во-первых, попали в эпицентр главных событий и стали центром, который реализовывал главные цели и задачи всего Воронежского фронта. Если формально Ватутин, его штаб находился, конечно, выше командарма, и командарм, естественно, получал от него приказы, советовался и получал распоряжение, тем не менее, фактически всю работу по сдерживанию 4-й танковой армии выполнил вот с 6-го, 7-го, 8-го и 9-го выполнила 1-я танковая армия под руководством Михаила Ефимовича Катукова. Ватутин, с одной стороны, цели, распоряжение, средства усиления, резервы, и Катуков, это работа в поле. Вот эти 2 человека и их штабы решили исход Курской оборонительной операции до 9 июля включительно. Причем решали они теми силами и средствами, которые были выделены ставкой, которая ошиблась в расчете, считая, что главный удар будет нанесен против Рокоссовского, то есть на севере. А когда стало ясно, то начало перебрасывать резервы на Воронежский фронт. Но эти резервы начали поступать после 9 июля. То есть вот профессионализм, подготовка, знание своих войск, опыт, знание системы обороны, которая была подготовлена, сыграли очень важную роль помощь Катукова и Ватутина. Дарование и Катукова, и Ватутина вот в ходе Курской оборонительной операции раскрылись наиболее ярко, потому что были тяжелые условия. Войска попали. Они сами попали в тяжелейшие условия. И они решали очень сложные, многоплановые и с далеко идущими последствиями задачи средствами, надо сказать, не очень большими. И они их решили. Причем первая танковая армия понесла потери меньше среднесуточные. И вот я считал, среднесуточные потери 1-й танковой армии относительно, например, 5-й гвардейской танковой армии были ниже. А ведь 1-я танковая приняла удар группировки, подчеркну, свежей, еще не истрепанной, еще не понесшей большие потери. И именно вот это позволяет нам говорить о высоком профессиональном мастерстве командующего 1-й танковой армии. Он решил задачу в тяжелейших условиях, не имея необходимых сил и средств, даже расчетных, не говоря уже, то есть теоретически, да, не, при этом затратив не очень большие силы и средства, понеся не очень большие потери. Я не сторонник обвинять ротмистрова в тех колоссальных потерях, которые понесла 5-я гвардейская танковая в ходе, прежде всего, 12-го июля, в ходе контрудара 12 июля. 5-я гвардейская танковая армия к началу Курской битвы входила в состав Степного военного округа. Это резерв Верховного главнокомандования. После того, как стало очевидно, а это стало ясно на второй день Курской оборонительной операции, 6 июля, очевиден стал просчет ставки. Васильевский попросил подтянуть, ну там тоже в этих документах очень, как мягко говоря, хитро написано, попросил подтянуть 5-ю гвардейскую общевойсковую и 5-ю гвардейскую танковую армию ближе к Прохоровке, в полосу Воронежского фронта. Но мотивация была такая, не помочь Воронежскому фронту в сдерживании ударной группировки Манштейна, а как там было написано, что чтобы были в момент, когда эта группировка, силы этой группировки иссякнет, и тогда, значит, чтобы без паузы оперативной эти армии пошли, нанесли контрудар и пошли в наступление. Хотя все прекрасно тогда понимали, уже на второй день понимали, что был просчет. Просто Василевский не педалировал, что мы просчитались. Мы – это значит не только Сталин, это же я. И он говорил, что вот необходимые силы. Он понимал, что в ближайшие дни эти армии потребуются для ведение оборонительной операции Курской, а не для того, чтобы для рука на Харьков и дальше на Украину. Гвардейцы Ротмистрова подошли в район Прохоровки, начали подходить во второй половине дня 9 июля. И о том, что я сказал ниже, это подтверждается. Уже в это же время сам Василевский отдал распоряжение Ротмистрову ввести все корпуса, подошедшие, во второй эшелон. То есть никто не собирался ждать, пока немцы остановятся, потом наносить удар на Харьков. Уже 9-го армию Ротмистрова ввели во второй эшелон обороны Воронежского фронта. 18-й танковый корпус вошел в излучину Псла и занял оборону. 5-й механизированный рядом. И если бы немцы у 9 числа, была такая вероятность, прорвались бы на каком-то участке в северо-восточном или восточном направлении, они бы были остановлены армией Ротмистрова. 9 июля начал решаться вопрос о фронтовом контрударе. И силы были, и Василевский вместе с Ватутиным попросили разрешения, во-первых, провести контрудар этот, плюс контрудар силами, которые ставка выделила для контрнаступления. План контрудара в том варианте, который он изначально планировался, он был нормальный. И его можно было бы реализовать, и события потом могли развиваться совсем по другому сценарию. Главное, что сорвало и планы, замысел общий, и потом из-за чего Ротмистров понес колоссальные потери, точнее армия Ротмистрова, не сам Ротмистров, это местность. Немцы, в частности командующий 4-й танковой армией генерал Готт, просчитали возможные ходы советского командования, что они могут подтянуть крупные танковые соединения к Прохоровке и нанести колоссальный такой мощный удар таранный. И в течение 10-11 числа немцы все возможные районы, где крупные танковые соединения могли развернуться под Прохоровкой, немцы овладели ими. И колоссальные силы бронетехники в результате этого было невозможно использовать так, как необходимо, то есть развернуть бригаду, развернуть в линию, корпус, сформировать эшелон, удар, первый эшелон армии, потом ввести нормально второй эшелон развития успеха, и третий, и так далее, и так далее. То есть на бумаге под Прохоровкой план контрудара виделся нормально, красиво, все замечательно. И соотношение было реальным не только на бумаге, но и реальности. Было действительно там 1 к 60. На 1, реально на 1 километр 60 танков. Ну, такой плотности сил бронетехники не было никогда. И, конечно, они давали надежду на выполнение задач, которые были возложены на контрудар. Но это только в том случае, если бы этот ударный клин танковой армии Ротмистрова действовал на ровном месте. И немцы, кстати, это признают. Если бы вот этот бронированный кулак, который был сформирован за восточные Прохоровки, пошел не вот ту теснину, в которую он влетел 12 июля на юго-западных окраинах Прохоровки и в районе высоты 252,2, то никакая лейбштандарт и даже все три дивизии, которые стояли против него, против армии Ротмистрова, вот дивизии СС, они бы не сдержали. Потому что силы были колоссальные. Тот неудачный бой 12 июля Ротмистров ввел в общей сложности на двух направлениях, на южнее и юго-западнее, 642 танка. Плюс у него личного состава было 40, всеобщая численность 41 тысяч, это боевой примерно 17-18 тысяч. Плюс его для развития, для усиления ему был передан фактически в оперативное подчинение, был передан еще два корпуса танковых, но и были побиты второй гвардейский. Плюс его поддерживал 33-й гвардейский стрелковый корпус 5-й общевойсковой армии. То есть колоссальные, там силы были колоссальные. Необходимо было только вот этот, необходима была местность, чтобы вот этот клин мог действовать. К сожалению...
Кто виноват? Немцы, как всегда?
Нет, при планировании не была предусмотрена ситуация, когда если немцы захватят первый, второй и резервные рубежи развертывания 5-й гвардейской танковой армии. Просто не просчитали. Вот план выработали на момент 9 июля. Он оказался реальным, соотношение сил и средств учли, все нормально. А вот тот вариант, а если немцы собьют войска, что будет дальше? И вот получилась ситуация. Конец дня, 11 июля. Немцы на юго-западных окраинах Прохоровки. Разворачиваться танковой армии негде. Ну, фактически, негде. То есть, можно развернуться, но это будет расстрел, как на полигоне, да, танковых бригад. Что делать? И в этот момент Ватутин с Василевским звонят Сталину, плюс южнее Прохоровки, немцы прорвали рубеж 69-й армии, вышли практически под брюшье вот этой ударной группировки, контрударной группировки Ротмистрова. 18 километров оставалось. Третий танковый корпус Брайта, который действовал от Белгорода, и он прорвал 18 километров и вышел к Северному Донцу. И захватил переправы в районе Ржавца. Там село небольшое. И вот тяжелый разговор. У нас, кстати, было во время стрима нашего был вот этот вопрос, какие документы вы бы хотели. Вот я бы хотел прочитать. Я знаю, о чем примерно был разговор, потому что есть воспоминания замначальника связи Воронежского фронта, и он там детально расписывает. Но это воспоминания человека, который стоял рядом. Вот хотелось бы прочитать распечатку вот переговоров Сталина, Ватутина и Василевского вечером 11 и в ночь на 12. И о том, что оно было, еще подтверждается директива Ставки в 0:15 12 июля Сталин подписал директиву о выдвижении в район Прохоровки 53-й армии и 1-го механизированного корпуса, потому что не знали, какие силы вышли южнее Прохоровки, какая группировка. Поэтому сначала мехкорпус туда двинули, потом 53-ю армию целую. Боялись, что там будут немцы ввели резервы, и тогда уж не до контрудара. А пока вот разговор был такой. Под Прохоровкой собрана группировка. Общей сложности армия Ротмистрова 2 танковых корпуса. Это значит 963 танка. Списочный состав. В строю около 800. То есть уже вот можно ввести.
Это, Валерий Николаевич, вот у нас постоянно просят, короче, цифры. Вот вам, пожалуйста, товарищи, цифры.
Вот вечер. Значит, 963 списочный, около 800 в строю, 41 тысяча общего личного состава армии Ротмистрова, 33-й корпус Жадова, это примерно еще 28 тысяч.
Из армии Жадова, да?
Да, из армии Жадова, соседник, ну, который поддерживала. Сама армия Жадова – это 60 тысяч личного состава, 41 тысяча личного состава 5-й гвардейской – это 100, да? 100 с небольшим. Это, значит, 800 боевых машин, плюс личный состав двух танковых корпусов Попова и Бурдейнова, плюс войска 69-й армии, которые удерживали Прохоровку. Это было немного их, но в пределах 15 тысяч. То есть, плюс 6-я гвардейская, 5-я танковая. В общем, под Прохоровкой группировка, общая группировка была примерно 140 тысяч личного состава и около 1000 танков. Вот это все силы, все, то есть и боевой, и вспомогательный состав. Вот они собрались. Немцы на юго-западных окраинах, Лейбштандарт в центре перешла к обороне. Между речкой Псел и урочищем Прохоровка создала оборону на наших оборонительных рубежах, которой она овладела. Здесь стоит Рейх, здесь стоит Мертвая голова. С юга прорывается 3-й танковый корпус в 18 километрах от Прохоровки. Звонок Сталину.
Звонок другу практически.
Сталину, Иосиф Виссарионович. Ситуация такая. И Василевский примерно сказал следующее, что тот план, который мы разрабатывали, в полной мере эффекта не даст. То есть не даст тот эффект, который мы ожидали. И вообще в полной мере реализовать невозможно. Потому что часть сил Ротмистрова придется выделять для блокирования в районе Ржавца прорыва. Раз. Второе. Армию Ротмистрова развернуть там, где мы хотели, не получится. Противник занял рубеж. Что делать? Кстати, в это время штаб фронта Воронежского находился в 27 километрах от переднего края. И надо отдать должное Сталину. Первое, что он сказал, переведите штаб фронта в Мантурово. Это резервный ЗКП, это запасной командный пункт Воронежского фронта. То есть тут надо отдать должное. Он понимал, что такое 26 для танковой дивизии, если прорвется. Он думал, что все равно война на этом не закончится. Даже надо обеспечивать. Неудача, да, надо обеспечивать. Поэтому он сказал, во-первых, переведите. Кстати, Ватутин сказал «да», но туда оперативную группу оставил, направил формирование, сам остался в районе станции Ржава и там руководил все это время, он никуда не уезжал. Второе, я сказал, что контрудар проводить надо. Почему? Потому что вот силы собрали, а что с ними делать? Придет утро, прилетят ястребы Геринга, и что?
Мы их ласково называем люфтваффели.
Да, что дальше? То есть, это первое. Второе, отводить силы, группировка такая, с 1000 танков, 100 тысяч личного состава. Их надо отводить. Куда отводить? Это значит, надо, во-первых, определить места, а во-вторых, надо поставить каждому командиру задачи, а в-третьих, это все на глазах противника. Вот как бы вы в этой ситуации, что был план, собрали, инструментарий есть, но понимаем, что мы ничего не сделаем. А если мы, хорошо, мы это все отведем, куда-то поставим, пока-то закопаем, отведем, а немцы что будут сидеть смотреть? Они что, кроме как авиация, ничего не делать не будут? Они ведь продолжат наступление. Следовательно, эти силы надо использовать как? Не просто куда-то отвезти, а надо строить новую систему обороны перед ударным клином корпуса СС, который вышел к Прохоровке. А сможем мы за короткий срок, там за день-два это сделать? Не сможем. закопать эту всю махину, которую мы собрали для удара. Что делать?
Контратаковать. Подождать и контратаковать. Ну, логично, как бы напрасывается такой момент, как Катуков сделал на второй день, когда он Сталину позвонил и попросил отменить решение Ватутина.
Вот, да.
Вот тут, в этом, наверное, разница между двумя командующими армиями.
Да, и в ротмистре, кстати, в воспоминаниях Ротмистрова прослеживается, что его вот на военный совет вызвали и сказали, как вы, товарищ командующий, будете решать эти задачи. И если Катуков сказал, вот у меня то, примерно такая ситуация была, я сказал, сейчас контратаковать нельзя.
Нас постреляют.
Да, нас просто постреляют. Надо провести, значит, выработать систему. Вот. Что Катуков 7 июля сделал, когда получил вот приказ? Он о том, что он ответственный. Сил нет, пехоты нет. Значит, пехота 6-й гвардейской там, а где толком никто не знает. Даже командующий. Что он сделал? Он сделал... Была речка, Липовый Донец. Там была система выстроена более-менее крепкая система обороны, усиленная танковым корпусом Воронежского фронта. Он ее отдал приказ, попросил через Ватутина, чтобы эта оборона там ничем не занималась, вот, никаких контрударов не проводили активно. Вот, ну, она занималась тем, что вот держала, войска держали эту оборону крепко. А своим корпусам танковым отдал распоряжение на протяжении всего фронта вклинения вот этих двух дивизий СС на Прохоровское направление и на Баянском направлении проводить систематически короткие контрудары. Тут ударим, отойдем, тут ударим, отойдем, тут ударим, отойдем, тут ударим, отойдем. То есть он заставил вот этот принцип молот и наковальня, потому что дивизии Лейбштандарт и Дасрайх 6 июля вышли на Прохоровское направление, они как вот лезвие в масло вошли, и масло их обтекло, вот это, оно зажало. Они хотели расширить вот этот коридор прорыва. И вот тут, и Катуков не дал. Вот тут наковальня, речка и прочная оборона. А вот этот рубеж, который занимали танковые корпуса Катукова, он превратил тут молот. И войне весь день группы вот, танков, танковых бригадах, вот так молотили эти фронт вот этих дивизий Лейбштандарт и Дасрайх частично, и 48-го корпуса. В результате получилось вот так шло. И немцы выдержали, но и наступления никакого не было. И о наступлении уже 9 июля, несмотря на то, что они сумели таки все равно расширить этот коридор, ни о каком наступлении уже речи не шло. Уже 6-го, 7-го и 8-го год начал требовать от Манштейна, давайте помощь 2-й армии, о которой мы как-то недавно с вами разговаривали в стриме. Давайте на помощь было то, чтобы 2-я армия ударила с запада на Курск, чтобы помочь. Иначе мы-то начали наступать. Если дальше так пойдет, мы можем в окружение попасть. Вот так год говорил. И это заслуга Катукова.
Ну, и Ватутина, конечно.
Это заслуга Катукова, что он сформировал вот так. А вот заслуга Ватутина в том, что он, во-первых, осознал, что он допустил ошибку, приняв первый контрудар. И, во-вторых, он чуть-чуть тоже человек. Никаких не вспылил, ничего такого не было. Она сразу продемонстрировала ровные, нормальные рабочие отношения, полное доверие командующему армией и начал командующему армии помогать всем, чем мог. Причем доброжелательно. Вот в той ситуации понимание и доброжелательное отношение вышестоящего командира, командующего фронтом, да, командующему армии, сыграло очень важную роль. Конечно, может быть, мы можем предположить, что Ватутина скребло там, да, что вот командующий армии там Верховному доложил напрямую, и он послушал не Ватутина, а Катукова. Понятно, но это только предположение, мы можем только... Но, тем не менее, вот во время Курской оборонительной операции нормальные отношения были демонстрировали. И, в общем-то, благодаря вот Катукову были решены задачи, и роль первой танковой армии на первом очень важном этапе сдерживания противника, в общем, была очень высокая. Можно ли было вот так действовать под Прохоровкой? Это очень сложный вопрос. Почему? Потому что Катуков изначально пришел со своей армией в район, который он готовил весною. То есть он выдвинулся в ночь на 6 июля в районы, где уже проведена была реконструкция, где были подготовлены пути движения. И тем не менее проблемы с выдвижением все равно были. Там мосты взрывали, там мосты не выдерживали, мины, это, в общем, бомбежка, это все. Тем не менее, выдвижение 1-й танковой армии прошло очень хорошо. И они пришли в районы, где уже готовили огневые позиции, аппарели были готовы для танковых, причем несколько вариантов. Вот здесь стоят танки, там будут стоять, в зависимости от оперативной обстановки. Ротмистров пришел в чистое поле. Да, дороги нормальные, марши прошли нормально, там некогда, 18-й корпус, конечно, отстал от 29-го, но это нормально, 5-й механизированный, это было бы более мощное соединение, оно там были отставших, было больше машин, тем не менее ремонтники подтягивали хвосты, там нормально все было. Но пришел чистое поле, местность не знаем, каких-то аппарелях, каких-то там лесах. Вообще местность перед, в районе Прохоровки, она была открытая. Там ни лесов, ничего не было. Это не то, что вот там, где первая танка вышла в излучину пены. Там лесочки, балочки, урочища. Да, и, так, по крайней мере, корпус Гетмана там скрылся, и все было нормально. А тут чистое поле. И, куда, и как быть? Плюс изначально Катукову сказали, ты выходишь во второй эшелон. Будем наносить контрудар? Не будем, неважно. Вы должны быть готовы. Но изначально вы в обороне. А ротмистров пришел, ему сразу сказали, наносим контрудар.
Он выдвигался для контрударов.
Да, он как бы формально он выдвигался для того, чтобы перейти в наступление, но ему, когда он пришел, ему сказали, все, готовься. Сложно сказать, что это было, хорошо это или нет, но первый вариант контрудара благодаря ротмистру был отменен. Значит, армия должна была наносить контрудар не между Пслом и урочищем Сторожевое, а в излучине Псла. Но Родмин сразу сказал, что этот вариант не пойдет никак. У меня 800-900 танков, ни одного понтонного батальона нету, правый берег выше левого, речка. Как мы вообще это будем все реализовывать, и как мы будем танки переправлять, нас просто перестреляют перед переправой, и все.
Что-то Микоян-то не сработал в этот раз с понтонами.
Нет, Микоян тут нормально. Штата. В штат танковой армии не было. Это понтон батальон. У него там был один, ну, ему придали, но он там не понтонный был, а так. И вот ротмистров предложил, что давайте мы другой вариант выберем. Был вариант, по которому армия ротмистрова могла нанести контрудар, но потери, на мой взгляд, были бы меньше. Они были бы, безусловно, но были бы меньше. И роль в этом опять, ну, как не покажется странным в этой ситуации. Вот это, так что решение выбора нанесения удара – это не уровень Верховного Главнокомандующего. Но мне кажется, что тут тоже сыграло свою роль вот, мнение Сталина. Ротмистров предложил нанести удар не между Пслом и урочищем Сторожевое, а вывести часть сил, хотя бы 29-й танковый корпус, в район южнее Прохоровки, и нанести удар на участке Беленихина-Лиски, то есть в лоб дивизии Das Reich. И он лично проводил с командиром корпуса рекогностировку. И там, в принципе, можно было танковый корпус, то есть основной корпус, который должен был наносить был удар, можно было этот развернуть. Почему не согласились на этот вариант? Потому что в этом случае Лейбштандарт, вот Прохоровка, она стоит здесь. И 29-й корпус, 220 танков, бьет по фланговой дивизии прикрытия, то есть по Рейху. Это 100% он ее сминает. Только какая бы это была нехорошая дивизия, мощная, но она бы не выдержала удар 220 танков. Там была возможность ввести сразу эшелонированно
не ручейком, как это было 12, а вот мощным кулаком вести вот эти 229 танков. Бьем по рейху, отсекаем боевую группу Лейбштандарт и окружаем. А мертвая голова скована боем 5-й гвардейской общевойсковой армии в районе Псла. Все. То есть ударную, по крайней мере, ударную группу. А рейх может расколоть, а может просто отойти. А ударная группа Лейбштандарт, она перешла к обороне вечером 11 июля. И ее можно было отсечь вот в этом треугольнике Псел, урочище сторожевое и удар 29-го корпуса. Вот этот вариант можно было реализовать. Почему предложил он этот вариант ротмистру? Но был он отклонен. Отклонен он был, вероятно, всего, потому что по-другому там никто не мог. Это или Василевским, или Ватутиным. Скорее всего, обоими. Почему я сказал о Сталине? Потому что Василевский знал мнение Сталина. И оно потом было озвучено еще несколько раз в ходе операции «Кутузов». Жукову было сказано, когда он попытался предложить окружить немцев в Орловской дуге. Сталин сказал, окружать немцев будем позже, когда они будут не такие сильные, а скорее всего лучше, и когда мы их выбросим за пределы нашей страны, вот там мы будем и бить, и окружать, и так далее. Сейчас надо вытеснять, надо освобождать нашу страну. И вот отношение Сталина к окружению, вероятно, сформировалось еще после Сталинграда, когда думали, что окружали 90 тысяч, да, окружили 300, там, и как это все, что это делать, как наша разведка это оплошала, и что было, как тяжело это все давалось, и операция «Кольцо», и так далее, и была угроза этого прорыва, деблокирования, и так далее. Вот это, вероятно, послужило формированию впечатления Сталина о том, что окружать мы пока еще, ну, может быть, еще не научились. По-настоящему. Но кружить-то окружим, а вот как это все? Потому что дальше, после Сталинграда, было окружение в районе Горшечного и Косторного. Там тоже группировку окружили, примерно 33 тысячи, несколько дивизий. Немцы прорвались. Это зимой 43-го года. И те же были командующие войсками Воронежского фронта, там участвовали. То есть вероятность того, что вот боевая группа, отсеченная Лейбштандарта, прорвется и нанесет еще больший ущерб нашим войскам, было. Поэтому было решено не ломать вот этот план, а действовать по-старому, хотя он уже не по тому же варианту, который был, хотя он не соответствовал реалиям. То есть ударить молотком, вот таким бронированным молотом.
900 там в кувалда целая.
Ну, может быть, да, и кувалда. Тут еще, я говорю то, что написано в документах. И то, что вот так выстраивается план действий советского командования, опираясь на документы, которые сегодня рассекретило Министерство обороны.
Да, потому что у нас архивная революция.
Да. Я еще рискну предположить, что на действия советского командования Ватутина и Василевского повлияли еще следующие события. Это переход в наступление войск Западного фронта армии Баграмяна в рамках операции «Кутузов». Был такой элемент важный, как соперничество. И это соперничество между командующими. Это соперничество поддерживал лично Сталин. Фактически 12 июля на Северном фасе, в районе Северного фаса, да, началось, Рокоссовский уже закончил оборонительную операцию фактически, готовился к переходу наступления. Войска Центрального фронта перешли в наступление 15 июля, это 12, да, то есть на третий день. А Западный уже перешел. То есть там уже самую тяжелую работу сделали и пошли в наступление. А мы тут топчемся на месте. И вот фактор догнать и не вплестись в хвосте, мне кажется, тоже сыграл свою роль. И решили ударить кувалдой. Силы есть. Василевский, кстати, был ответственным за ввод двух гвардейских армий в бой. Он контролировал ввод и отдавал решение, то есть от имени Сталина.
Василевский тоже соревновался, но с Жуковым.
Ну, кто его знает? Я не могу сказать, кто там как соревновался, но мне кажется, что оба командующих, оба и маршал, и генерал, то есть Василевский и Николай Федорович Ватутин, все-таки вот решили, что, ну, может быть, не решили, а может быть, очень хотели не плестись в хвосте. Это моя точка зрения, это мое субъективное видение, оно нигде не подтверждено никакими документами, поэтому зрители должны понимать, что это субъективное мнение исследователя. Но я хочу, чтобы вот субъективный взгляд на эту ситуацию тоже присутствовал, мой взгляд, как человек, который больше 20 лет занимается этой проблематикой. Я разговаривал, но этот взгляд, он сформировался не на пустом месте. Я слушал, и услышал многих старших офицеров, генералов Воронежского фронта, которые участвовали в Курской битве, общались после войны с ротмистровым и с некоторыми руководящими командирами, вот командным звена Воронежского фронта, в том числе и с Ивановым, начальником штаба Воронежского фронта в то время, Семеном Павловичем. И они говорили, что вот это было. Вот это было. Насколько оно повлияло, насколько оно было таким мощным желанием, да, амбиции вот эти были, я не могу сказать, но они были. Что же ротмистров? Вот в этой ситуации говорить о том, что Павел Алексеевич Ротмистров угробил армию под Прохоровкой, ну, по крайней мере, некорректно. Стоит утром 12 июля, Ротмистров под Прохоровкой выехал на КП, на наблюдательный пункт армии. Кстати, он находился не там, где сейчас блиндаж реконструирован, там вывеска замечательно написана. Значит, как такового наблюдательного пункта вот оборудованного не было. У Ротмистрова был автобус штабной, значит, оперативная группа на Виллисах, бронетранспортер, несколько танков сопровождения были, потому что не только боялся за себя командующий армией, рядом был начальник генерального штаба, у него тоже была своя оперативная группа, своя охрана и так далее. То есть под Прохоровкой, в юго-западной Прохоровке, вот там сейчас, может быть, прохоровцы смотрят, будут смотреть меня, там, где сейчас находится газовая служба, там был сад, а перед садом было озеро. И вот в этом саду находился наблюдательный пункт 5-й гвардейской армии и начальника генерального штаба.
Василевского.
Вот в 6 часов они туда приехали, автобус, танки, там такой райончик хорошо просматривался, основное поле боя, высота 252,2, там стоит командующий армией и начальник генерального штаба. И командующий армией, естественно, перед началом операции докладывает боевое построение армии. Это будет вот так, корпуса пойдут так, они построены вот так. Значит, представители штаба, значит, начальник штаба мой в 18-й корпус уехал, значит, зам его уехал там-то, начальник оперативного отдела там-то, товарищ маршал, разрешите начать оперировать. Ну, это элементарные воинские субординации, значит, назначенное наступление. Это, кстати, несмотря на то, что 5-я гвардейская армия 3 месяца тренировалась в полевых условиях, в тылу, ей было занаряжено лучшее пополнение, которое отбиралось. Танкисты отбирались, это не пехота. Артиллеристы, танкисты обязательно отбирались, навыки, подготовка была. Они все не проходили полигонные учения и накатывали определенное количество часов, механики-водители, и стреляли боевыми снарядами благодаря Анастасию Ивановичу Микояну. И ездили они не пешему по танковому, а нормально, ездили и бензин, газоль был у них, все хорошо. Поэтому в этом отношении. Тем не менее, первый вариант контрудара был определен, начало контрудара, это 3 часа ночи. 12 июля. Но из-за того, что немцы прорвались южнее Прохоровки, перенесли. Но и не только из-за этого. Ротмистров четко сказал, это мне рассказывали офицеры-операторы Воронежского фронта, когда обсуждали, сказал, у меня в армии пацаны, у которых по несколько часов езды на танках. Но днем ни один экипаж по-настоящему ночью боевых действий не вел. Мы днем можем друг друга стрелять, не понимая, что соседи это не немцы, а наши соседи. А ночью мы можем такое устроить. Поэтому, товарищ командующий фронтом, я прошу перенести дату. Время начала. Это вот конкретно сказал ротмистр, это не выдумка. Он, кстати, в своих воспоминаниях об этом не писал. Это говорили офицеры. Он сказал, да, командующий четко сказал, что армия не способна перейти ночью в наступление. Она не имеет опыта ведения боевых действий в ночное время.
Ну, учитывая, что там все-таки местность была.
Да, не дай бог. Вот, это отдать должное. И то, что командующий армией четко сказал в лицо, да, не юил, там, не говорил, да, все хорошо. Хотя, почитаешь воспоминания ротмистра, там все такое благостное, все, да, мы там договорились, все хорошо. Все. Тем не менее, ротмистр сказал, моя армия не может форсировать эту небольшую по размеру, ну, с болотистой поймой, речку Псел. Так что давайте мы решать вопрос о переносе направления главного удара. Это очень важно. Вопрос. И командующий поставил его, надо отдать должное ротмистрову. И об экипажах он тоже сказал, но он не был волшебником. Когда рядом стоит начальник генерального штаба и все прекрасно понимает, и знает, как система построена, и как боевое построение армии, какое тогда. Кроме того, надо отдать должное как в плюс ротмистрову. Я не хочу сказать, Михаил, что я являюсь поклонником, да, и очень с большим уважением отношусь к ротмистрову. Он был всякий. Но надо объективно смотреть на этого генерала, на этого маршала, впоследствии главного маршала бронетанковых войск. В той ситуации он, как командующий, он сделал все, что от него могло, что он мог. И когда смотришь, как построен ударный клин армии, он очень профессионально построен. И все, что он мог, то есть 32-ю танковую бригаду, которая вся состояла из Т-34, она была на острие танкового удара, а в других танковых бригадах, 31-я шла, там только было построение, первый эшелон Т-34, второй эшелон по мере возможности Т-34, 70-ки, понятно, было командующим, и он их или в резерв, или в третий эшелон. Ему обещали для усиления ударного клина истребителя противотанковую бригаду, 10-ю, она не подошла. Что он мог сделать? Ему самоходный артиллерийский полк СУ-152 обещали, а он не смог выйти вовремя, не успел. Все. Чем он? Он ударный клин, у него было два самоходных артполка, он распределил по батареям, он тоже усилил. Ну, он не в первый эшелон самоходки выдвинул, понятно. Тут понятно, что... То есть, профессиональным, как профессионалу-танкисту, к ротмистрову 12 июля относиться можно только с большим уважением. А то, что да, когда был нанесен удар, и сгорели, и первый эшелон сгорел полностью, а второй наполовину, и ротмистров приезжал в штабы корпусов, там, 18-го корпуса, и там непечатными выражениями кричал... Спалили все танки, давайте, собирайте все резервы, надо массировать танки на направлении главного удара, массировать. Ну, грубо говоря, мы кидаем в пламя вот этого сражения все имеющиеся средства, чтобы удавить противника. Ну, тут, во-первых, это правильно, потому что если ввязались в бой, надо уже, надо уничтожать узел сопротивления, иначе будет хуже. А с другой стороны, надо понимать, и он же тоже живой человек. Может быть, и эффект был такой, вот, когда перед тобой армию, которую ты 3 месяца готовил, пестовал, сам лично проводил занятия со старшим командным составом, со средним звеном, и ты видишь на твоих глазах, она горит. Она горит, причем ничего, никаких задач она не сможет выполнить, это очевидно. Поле все усеяно танками. Как человек нормальный может воспринимать это нормально, без крика, без истерики? Ну, понятно, что генералу не положено истерить, но я не знаю. Ну, по крайней мере, когда он приехал второй половине дня в штаб 18-го корпуса, у него был там на грани. И командир корпуса, конечно, пилил ему так, что... Ну, это эмоции. Это эмоции, и от них никуда не денешься, живые люди. Как, подводя итог, кратенький итог того, что я сказал, как же все-таки оба командующих показали себя в ходе Курской оборонительной операции? Прежде всего, оборонительной операции. Если формально, то Катуков действовал более рационально, более экономно, если исходить из среднесуточных, там, получал, если мне память не изменяет, среднесуточные потери 1-й танковой армии в ходе Курской оборонительной операции были 800, около 900 человек на за сутки. Только человек. А у армии Ротмистрова примерно 1300 среднесуточные. Ну, конечно, они в основном падают на 12 июля, там, на 13, но тем не менее. То есть, надо сказать, что вот с формальной точки зрения, надо, почему с формальной, потому что надо учитывать условия, в которых оставили. Не было бы звонка Сталина к Катукову, может быть, бы первая танковая горела в районе Боянского шоссе примерно так же, как сгорела 5-я гвардейская под Прохоровкой.
Ну, вполне возможно.
Был случай. Он, Михаил Ефимович его использовал, этот случай, на всю, по полной. Был случай, начальник генерального штаба рядом стоял с Ротмистровым. И Ротмистров объяснил всю ситуацию, и все оба были профессионалы, не понимали, что будет. И ничего не вышло, не смог он переубедить.
Ну да, это сложно, конечно, когда у тебя мало того, что командующий фронтом маршал. Под бок, а еще и начальник генерального штаба, маршал Советского Союза. Тут ему, конечно, не позавидуешь в этой ситуации. Он же, в принципе, предложил вот этот вариант с фланговым ударом.
Да.
Но его, так сказать, проигнорировали. А у него, соответственно, видимо, вот, ну, не хватило, ну, я не знаю, скорее всего, не мужества.
Звонка не хватило.
Я думаю, что мужества-то ему было как раз-таки не занимать. Вот. А вот именно, ну, не смог он их переспорить, скорее всего, двоих.
Ну да, тем более оба ж смотрели в одном направлении, и план-то верстали оба.
И не Ватутин, тем более Василевский, нельзя их там назвать какими-то там, я не знаю, непрофессиональными людьми. Это высочайшего класса военные,
но военачальники. Надо понимать, давайте вспомним, в каком состоянии войска Воронежского фронта были. Что делать, когда армада стоит, а что делать? Это ж тоже вот...
Ну да, мы пришли, так сказать, на танцы, и что, стоять теперь в углу?
Да.
Что-то вот, надо делать.
Вот это тот случай, та ситуация, она сложно прогнозируема, она должна быть военными, должна быть спрогнозируема, это безусловно. Это так требует устав. Ну, мы живые люди, и они живые люди, и они ошибаются. Ну как, кто мог так спрогнозировать? Да, должно быть. Да, должен быть прогноз, да, должна быть разведка сработать, да. Ну вот.
Ну тут как минимум общая вина трех человек: Василевского, Ватутина и Ротмистрова, на мой взгляд. Ну в этом, вот в таком ну, развитии Ротмистров,
событий. Я считаю, что если уж винить, то Ротмистрова тут надо четвертым ставить. Сталин знал, безусловно.
Ну Сталин далеко все-таки.
Ну, команда, но его решение ведь было, потому что 5-я гвардейская и 5-я гвардейская танковая армия, это были резерв Верховного Главнокомандующего. Он давал отмашку на использование их в фронтовом резерве. Они вообще не были туда, они их подтянули для контрнаступления.
Если судить вообще с точки зрения того, что вы изложили, вообще наибольшая вина, конечно, на Василевском, потому что он... был ответственным за ввод в бой 5-й армии и 5-й гвардейской танковой
армии. Так примерно решил, судя по решению, по шагам дальнейшим, так решил Иосиф Виссарионович Сталин. После того, как 13 июля на Воронежский фронт прибыл Жуков по распоряжению Сталина, он распоряжением Сталина, Василевский, был направлен для координации действий на юг Южного и Юго-Западного фронта. То есть Сталин явно продемонстрировал свое, ну, мягко говоря, неудовольствие действиями, решениями начальника генерального штаба. Хотя потом Жука написал, что мы обсудили вопрос и пришли к общему мнению, что контрудар был нужен, и он очень важную роль сыграл, и мы продолжили наносить контрудары. Хотя, если просмотришь, что было потом, то есть 13, 14, 15, ни о каком контрударе, продолжении контрудара речи не шло. Там шел один вопрос. Как удержать Междуречье и не допустить окружения 48-го корпуса 69-й армии? Никакого контрудара после 12 июля, по большому счету, не было. И это были просто красивые слова. И то, что Сталин был недоволен решениями Василевского, вот так, который вот так вот вел, как вел Да, и не только армию Ротмистра, он увел и также и армию Жадова. Там армия Жадова вообще пришла на сухом пайке, у нее не было снарядов стрелять, там артиллерия стояла, самоходные полки стояли, самоходный полк стоял, у него снарядов не было, его взяли, отвели в тыл. В общем, ну там ситуация была сложная. То есть с формальной точки зрения Михаил Ефимович Катуков действовал в ходе Курской оборонительной операции более успешно. Его, результаты его боевой работы и боевой работы его войск были более эффективные. Они сыграли большую роль в сдерживании ударной группировки Манштейна. 5-я гвардейская танковая армия сыграла свою положительную, существенную положительную роль в сдерживании уже на излете, в сдерживании группировки корпуса СС и 3-го танкового корпуса, уже как бы существенно обескровленных, но тем не менее еще способных делать много бед. Вот эти армии Ротмистрова свою задачу частично, не полностью, свою задачу выполнила. Не полностью, потому что она не допустила, в том числе по объективным причинам, из-за высоких потерь 12-го. Она не допустила, она допустила окружение 48-го корпуса. Если бы не было потерь 12 июля, 48-й корпус южнее Прохоровки не был бы окружен встречными ударами корпуса СС и 3-го танкового корпуса. Это трагедия. Трагедия армии, трагедия корпуса. Там причем много пленных попали в плен. Ну, не десятки, не сотни там, тысяч, как раньше было. В 1942 году было. Но это было окружение. Там около 7 тысяч пленных немцы взяли. И в том числе это вина. Вот как бы не с ней вина, а следствие. Следствие вот неудачных решений, неудачного контрудара 12 июля.
Хотя, с другой стороны, по большому кругу немцы не решились наступать, да, чтобы окружить более мощную группировку советских войск. То есть они решили, так сказать, локальную вот эту задачу, отсекли 48-й корпус.
Отсекли 48-й корпус, он очень мешал им уже год нацелен был на вывод ударной группировки всей, и он очень мешал. Mm-hmm. Они боялись, что в Междуречье войдет резерв, и тогда отсечет весь ударный клин. И не только корпуса СС, но и 48-го корпуса, в общем. А он как зуб там выступал им в бок вот, в этой группировке. А там речка одна, речка другая. Липовый и Северский Донец. Он как выступ такой был, острие, и все. И там стоял 48-й корпус. Они окружили его. Вот 5-я гвардейская танковая армия не смогла решить ни задачу дня 12 июля, и оказалась не в состоянии выполнить возложенные задачи по удерживанию вот этих горловин у Междуречья в районе Ржавца, Выползовка и Беленихина-Лиски. Немцы отбросили войска Ротмистрова и двух приданных ему корпусов и сомкнули кольцо окружения в районе Шахова. Был окружен 48-й корпус. Но это более сложная проблема, более объемная. Мы, возможно, проговорим в ближайшие дни. А теперь я бы хотел коснуться проблемы вот, использования этих двух армий, Катукова и Ротмистрова, в ходе наступательной операции полковой из Румянцев. Оба командующих армии сыграли очень важную роль. И играя вот эту важную роль, и каждый из командующих, фактически, они сдавали экзамен уже в должности командующего армии, но в ходе наступательной операции. То оборонительное было, это сложная проблема, специфика, а тут в ходе наступательной операции. И в ходе этой наступательной операции они тоже получили от командования Воронежским фронтом и лично от Жукова, который в это время уже прибыл сюда и координировал действия Степного Воронежского фронта, очень нелестные отзывы, особенно на начальном этапе, потому что операция была не совсем хорошо подготовлена. Это единственная операция, кстати, которую я знаю, крупная стратегическая межфронтовая операция, которая началась без плана. Угу. Полководец Румянцев, вот как такового плана его не было. Вот фактически план был подписан, и то не план, а приказ, директива, она подписана только 6 августа, а наступление началось 3-го. В общем, операция была подготовлена
экспромт.
Да, и вот с этим, ну, она как бы готовилась, но там очень, очень сложная эта проблема подготовки, потому что оба фронта, Степной и Воронежский, вышли только с оборонительной операцией. Степной фронт полностью не был подготовлен. и Василевскому, и Жукову больших трудов стоило убедить Сталина дать 10 дней на подготовку обоих фронтов. Но 10 дней после такой тяжелой операции было очень-очень мало. Поэтому обе танковые армии, хотя ротмистра вновь вернули степной фронт, а первая танковая армия осталась в Воронежском фронте, на первом этапе обе армии передали Ватутину, и так как именно в полосе Воронежского фронта был намечен вот этот главный прорыв двух танковых армий. Но подготовка была плохой, и мало времени и возможностей. Командиры бригад получили приказы на наступление там, за несколько часов. Проход, даже выдвижение к переднему краю не проводилось, реконструировка, в общем, там началось. Но самое главное, обе армии вели в такую теснину. И если бы, это как мне один знакомый танкист, который участвовал, меня, нас Бог отвел, две армии на 4 километрах собрали, и Бог отвел, что немцы не хватило авиации, и не налетели, и не разбомбили. Кстати, об этом же, что нас Бог отвел от этого страшного катастрофы, говорил в своем докладе тогда еще командир 3-го механизированного корпуса Кривошеин. Тем не менее, оба армии ввели в сражение. Первая танковая начала двигаться более быстрыми темпами и попала в районы Богодухова под мощный контрудар противника. Связано это было не только с тем, что командование корпусов и армии не среагировало. Все они понимали прекрасно, но командующий фронтом Воронежским требовал быстрее делать, надо двигаться, надо отрезать железную дорогу, резать железные дороги, пути и подходы резерва противника, захватывать Ахтырку, Полтаву, не дать немцам перебросить резервы с севера. Там же тоже уже наступал центральный фронт, от Карачева начали, и немцы все-таки смогли перебросить, несмотря на все усилия, перебросить на юг вновь Великую Германию, дивизию, ее танковый полк, бригаду, батальон «Пантер» и так далее. Ватутин стремился обрезать пути подхода к Харькову, к крупному агломерации вот этих резервов, поэтому требовал от командиров обоих армий, чтобы они захватывали станции снабжения, и Богодухов, и Ахтырку, и Однорубовку, вот эти маленькие станции, где можно было переразгружать войска, технику и так далее. Несмотря на то, что противник перед войсками обоих фронтов был существенно обескровлен, немцы благодаря управлению, вот тут они продемонстрировали высочайшее управление войсками, благодаря управлению, упорству, сумели удержать вот этот ударный клин танковой армии, двух танковых армий, даже начали проводить контрудары сначала под Богодухов, потом под Ахтыркой. Тем не менее, оба командующих и за вторую фазу Курской битвы, кстати, за первую фазу командующих не наградили ничем, вот их наградили по итогам всей Курской битвы операции, и оборонительные фазы, и наступательные. Оба получили полководческие награды и очень высоко были оценены их заслуги. Тем не менее, по итогам, по общим итогам, подводя итог Курской битвы, оба командующих армиями сдали этот экзамен хорошо. И после Курской битвы оба командующих показали, что они, во-первых, вот это кадровое решение, которое было принято в феврале месяце, их назначение это было правильным, и в дальнейшем они действовали очень успешно. Хотя потом по настоянию командующего фронтом Черняховского Павел Алексеевич в 1944 году был снят с должности, там с мотивацией, что он там не очень хорошо ведет себя, уже как бы взорвался и так далее, хотя он пошел на повышение, стал заместителем командующего бронетанковыми войсками фронта, но мотивация, тот же Федор Федорович Свердлов, описывая эту ситуацию с ротмистром, сказал, что да, был такой момент, Черняховский был недоволен действиями ротмистрова, и поэтому периодически бомбардировал телеграммами: снимите с должности, пришлите нового командующего, он ничего не понимает. Но я бы хотел вот этот чуть-чуть прояснить эту ситуацию. Значит, ротмистр был снят с должности несправедливо в 1944 году. Ему, конечно, вспомнили про Прохоровку, но как довесок. Когда планировалась вот эта наступательная операция в 1944 году, армию передали Черняховскому, то ротмистров говорил, у меня армия двухкорпусного состава, дайте мне третий корпус. Действие армии, танковых армий как происходило? Танковые корпуса бьют, пробивают брешь, расширяют эту брешь. В эту брешь входит механизированный корпус. Механизированный корпус – это 16 тысяч личного состава, 224 танка. Танковых корпусов, в корпусах 10,5 тысяч личного состава, значит, 190 танков. То есть они пробивают, делают коридор, и идет пехота, закрепляют…
Мотопехота.
Мотопехота, и танковые корпуса остатками своими продолжают двигаться дальше, развивают успех и так далее. Вот так действует. А тут, в 44-м году, танковая армия Ротмистрова действовала укороченным составом. Она била, то есть и пробивала, и закрепляла теми же силами. И получается, темп был очень низкий. И Черняховскому нужен был успех. Темп. И не только Черняховскому, но и для развития операции был успех нужен. Поэтому раз сказал, два сказал, третий раз уже начал на повышенных тонах говорить, отдавать распоряжение. Вы что, не поняли, товарищ командующий? Ну, в общем-то. Кроме того, сигналы снизу пошли на Ротмистрова, что он там занимается не очень хорошими делами, там приезжает в войска и столы ему только накрывают, а не занимается он прямой. Ну, это как всегда, это грязь, которая всегда на любого руководителя собирается и в нужный момент преподносится. Тем не менее, Москва вняла просьбам Черняховского, и командующий 5-й гвардейской танковой армии летом 44-го года был назначен с повышением, стал заместителем командующего бронетанками и механизированными войсками. На этой должности Павел Алексеевич показал себя с очень хорошей стороны. Он, хотя это была должность не самостоятельная, это было обидно ему как командующему, тем не менее, у него был колоссальный опыт, он играл очень важную роль в помощи своим товарищам по оружию, танкистам, которые действовали на фронте в действующей армии. Закончил войну в той же должности и стал заместителем командующего оккупационными войсками в Германии. То есть заместитель Жукова он стал по бронетанковым войскам. Михаил Ефимович после Курской битвы получил очень серьезную встряску. Его действия и действия его командования 1-й танковой армии внимательно рассматривались в августе, в сентябре 43-го года в генеральном штабе. Не обошлось без интриг. Все собрал и не видел негативные моменты. Все командир 3-го мехкорпуса
Кривошеин.
Да, Кривошеин. И очень нехорошо отозвался о действиях командующего. Он очень ему хотелось быть командующим армией, и это явно четко прослеживалось. И вот все его выступление я читал, там был и объективный, и субъективный, и всякие моменты были очень профессионально так введены в кучечку, все сведено так это, и вывалено. Тем не менее, Катуков остался на своем месте, Кривошеина убрали из его армии, но он остался на уровне командира корпуса.
И первым мехкорпусом командовал.
Третьим. И до конца войны он был на уровне командира корпуса. И это действительно так. Это его потолок. А Михаил Ефимович до конца войны командовал 1-й танковой армией, которую он привел к званию 1-й гвардейской танковой армии, демонстрировал прекрасные качества начальника.
И войну закончил в Берлине, что
войну характерно. Закончил в Берлине, его танковая армия штурмовала этот город, участвовала в его взятии, стал дважды Героем Советского Союза. Павел Алексеевич ни разу не был награжден этим высоким званием «Годы Великой Отечественной войны», только в 60-е годы ему было присвоено это звание. К сожалению, карьерный рост Павла Алексеевича, несмотря на все передряги, был лучше и быстрее шел. Он звание получил максимально возможное в его должности. Главный маршал бронетанковых войск, то есть маршал практически. Да? А Катуков из-за своего твердого характера, жесткого, шел под карьерной лестнице с трудом, то есть звание главного маршала бронетанковых войск получил уже в 50-е годы, уже на склоне лет, когда у него со здоровьем были проблемы большие. Не на склоне лет он еще тогда был, но в военной своей карьере уже, да, у него были большие проблемы со здоровьем. Тем не менее, надо отдать должное, я хочу подчеркнуть, что изучая судьбу и военную карьеру этих двух замечательных военачальников нашей Красной армии, надо отдать должное их настойчивости, их любви, преданности своему роду войск. Придя уже в зрелом возрасте в танковые войска, они вложили они внесли огромный вклад в становление, в развитие бронетанковых войск. В дальнейшем мне довелось встречаться с многими преподавателями Академии бронетанковых войск, танкистами уже после войны. И они отмечали большой вклад лично ротмистра в развитие подготовки и развитие бронетанковой академии после войны, и подготовки кадров командных для танковых войск. Большую роль и после войны играл Михаил Ефимович Катуков в укреплении бронетанковых войск и всей советской армии в целом. Вот поэтому, когда мы говорим о Великой Отечественной войне и о Курской битве в частности, я всегда говорю, что необходимо вспоминать в первую голову вот этих двух людей, которые вклад их в победу под Курском еще недооценен. Когда говорят об этих людях, то, как правило, говорят о негативных моментах, вот о Прохоровке, там, о контрударе, отмененном Сталиным, о конфликте Ватутина-Катукова, но не говорят о главном, о том, какой вклад они внесли. Они колоссальный вклад внесли. Если получилось так, что Катуков на первом этапе Курской операции сыграл очень важную роль, ему довелось сыграть, то на втором этапе ротмистр подтянул силы и тоже сыграл очень важную роль. В разгроме противника, когда в августе 43-го года немцы нанесли мощный контрудар по армии Катукова, то 5-я танковая армия поддержала катуковцев и сыграла очень такой эффект, знаете, как вот распорки. Она стала, чтобы дальше немцы не двинулись на Катукова, и она поддержала плечом. В этой связи надо отдать должное ротмистру. Он действовал, кстати, вот чувствуется, что когда читаешь документы по августу, чувствуется некая опасливость ротмистрова. Вот он чувствовал, что, получив прививку вот под Прохоровкой, да, кавалерийская атака вот эта на оборону, лейбштандарт, по которой так и легла, корпус полностью был практически уничтожен 12 июля, ротмистров в августе уже действовал вот более осторожно, более взвешенно, несмотря на то, что его требовали сверху, звонили, вы действуете, допускаете опрометчивые ошибки, медлите, противник отходит, закрепляется. Тем не менее, ротмистр вот на ощупь, это, конечно, говорит о том, что Прохоровка для ротмистрова, как командующего армии, не прошла даром, в том числе и в психологическом плане, он опасался вот этих рывков, резких рывков.
Это плохо, чтобы... все-таки.
Да.
Тут вопрос такой, вот если говорить о роли и того, и другого, все-таки Казуков сыграл гораздо лучше. И тут, наверное, стоит все-таки вспомнить не только то, что у обоих был серьезный боевой опыт к этому времени, да, но и все-таки то, что Катуков рос именно как самостоятельный командир, а все-таки ротмистров созрел в штабе. И вот, может быть, вот эта вот связка, начальник генерального штаба, Ватутин, который долгое время служил, опять же, в генеральном штабе, и штабист ротмистров, она вот как раз-таки сыграла в том плане, что Катуков смог добиться своего и дозвониться Сталину, да, а ротмистров, к сожалению, не смог так себя проявить.
Я с вами согласен, только маленькая ремарка. Звонил Сталин Катукову, Катукову.
Да, понятно.
Это очень важно. Тут субординация, тем более это Сталин и командующий армией. Это... Да, возможно предположить, Михаил.
Конечно, да. Естественно, это как бы это наше видение, опять же, пост, так сказать, с позиции, события, да. Когда мы уже много изучаем эти все вопросы.
Тем не менее, вы правы, и рассматривать это вот под таким углом вполне разумно, я думаю, будет интересно. Ротмистров, начальник штаба механизированного корпуса перед началом, да. Перед войной, да, и тут штабисты. То есть штабное видение ситуации несколько так, на бумаге, да, на карте. И видение ситуации строевика в поле Катукова, это...
Плюс, опять же, объективные моменты. Допустим, возьмем того же Катукова. Первые бои серьезные. Вот мы говорим, что Катуков не имел боевого опыта перед Великой Отечественной войной. И он со своей недоформированной дивизией, у него всего 30 танков было, да, в 20-й танковой дивизии, он сражался фактически имея мизер, да, то есть он имел недокомплектованную танковую дивизию, ну, что он имел, несколько десятков старых танков, БТ-2 и БТ-5, да, и 10 тысяч человек, часть, кстати, из которых был...
Совершенно верно.
Поэтому вот в этих условиях, может, ему вот этот месяц боев лето 41-го года помог, соответственно, на Курской дуге, когда у него была недоукомплектованная армия, ему опять пришлось вести вот эти сдерживающие оборонительные бои с сильным противником.
Вот опыт организационной способности, вот это дарование, вот оно в чем, оно, вот это дарование, о котором я говорил, вот это дарование, оно и раскрылось, вот оно. То есть в поле, в тех условиях, вот так он действовал, вот это помогло ему.
Ну и опять же, мы не можем сказать, что у Ротмистрова был какой-то там нехороший, не слабый боевой опыт. Возьмем действия бригады Ротмистрова под Калининым, как в оборонительной фазе, так в наступательной. Он сражался против 1-й танковой дивизии, и у него были, да, были тяжелые бои, где он нес потери, где ему приходилось отступать, но тем не менее у него были и потом успешные операции.
Безусловно.
Поэтому тут как бы вот качели, сложно, качели, да, коснулись в ту сторону, что вот у Кутукова появилось возможность, он ее использовал. Это как Манштейн говорит, вот невозможно научить командиру действия в определенный момент, да, вот что ударить надо не за 5 минут или там на час позже, да, а вот именно в это время. Поэтому вот, видимо, вот это вот, может быть, вот именно этот момент не понравился Черняховскому. Ведь Черняховский строевой командир, танкист, тоже, как и Катуков, который тоже прошел там все ступени, начиная с комбата и заканчивая.
Ну да, командир 18-го корпуса под Воронежем.
Он перед войной был командиром механизированной танковой дивизии, там же, в Прибалтике. Вот. Но он проходил командные должности. И, может быть, вот они с Ротмистровым не сработались именно вот на этом, как бы, и...
То есть, вот опасливость вот эта, да, несколько нерешительность некоторая, да, вот...
Да, я думаю, да даже там не решительность, а просто вот то, что стиль работы другой, просто более штабной, может быть.
Да, да, стиль работы, но Черняховский, кстати, сказал, что вы медлительны слишком, вы вот вы должны быть более решительными. Кто его знает, может быть, это штаб накладывает отпечаток, вот, да, штабная работа, а может быть, который, то, что Прохоровка наложила, это психологически. Вот мне показалось, что этот момент, он, вот этот пресс, который после Прохоровки его там, он же живой человек, что там, не каждый бы выдержал это все.
И опять же, как вы говорите, в августовских боях 43-го года он себя положительно показал.
Да, да, да.
Поэтому тут я думаю, что, конечно, да, просто в чем-то ему не повезло в этот момент.
Тема очень интересная. Ситуация с двух... И личности двух генералов были очень интересные. И время, вот как для историка, для исследователя, конечно, в которой вот эти личности действовали, они, конечно, были интересные. Обо всем, совсем обо всем, что бы хотелось услышать, наверное, нашим зрителям, мы с вами не сможем сегодня все, поэтому я...
Но я думаю, что зрителям станет довольно более, так сказать, скрупулезно объяснили, им будет более понятна мотивация действия Ротмистрова, потому что, ну, ему просто, видимо, не повезло, вот он оказался в этом месте, в это время, и вот под таким вот прессом, да. Конечно, если бы не было Василевского рядом, не было Ватутина, ну, наверняка бы он действовал по-другому. А вот тут так вот все сложилось, что он вот оказался в таком месте.
Совершенно верно.
Поэтому,
сложилось.
Да,
вот сложилось. Так сложилось.
Поэтому, несмотря на то, что, как бы, я, честно говоря, все равно более мне симпатична позиция и как действовал Катуков, например, да, вообще, в принципе, не только в этой операции, но и в последующих действиях. Но, тем не менее, ну, сказать, что Ротмистров был там сильный, хуже Катукова, там, лучше Катукова.
Непрофессиональный.
Непрофессиональный. Так тоже нельзя, просто ему не повезло. Но,
да,
вот,
ситуация.
Но тут, как говорится, судьба и жизнь. Вот Катукова, я считаю, что в этой операции проявил себя больше, более сильнее.
Ему, ему время и обстановка позволили раскрыться больше. И он попал... Это не значит, что он на Боянском направлении не испытывал страхи и не допускал ошибки,
да,
и,
понятно,
и работа,
конечно,
у него была легче. Да, не дай бог. Там то, что творилось вот с 6 по 9 в полосе 1-й танковой армии, это ужас. Для нормального человека это, и это все выдержать, принять правильные решения, быстро взвесить и действовать вот как машина. Это, а он действовал. И это, конечно, очень... Это
и мемуары, надо сказать, у Кутукова прекрасные. Я зачитывался.
Лучше, чем у Павла Алексеевича.
Мемуары у него получше.
Более... Подробнее, человечнее, интереснее. У Павла Алексеевича так это все...
Валерий Николаевич, спасибо огромное. Вот очень интересно. И я думаю, что мы потихонечку с вами будем подходить именно к теме Прохоровского сражения, чтобы разобрать его досконально, так сказать, со всех сторон, со всех ракурсах. И как-нибудь мы подкрадемся к этому.
Я буду рад, если мы
ловим вас на слове. Я думаю, мы как-то интересненько это обыграем. Вот. И я думаю, зрителям будет очень интересно.
Спасибо.
Приходите к нам еще.
Все. Да. Спасибо большое, обязательно.
До новых встреч.
Всего доброго.